Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Нашу сегодняшнюю программу мы начнем необычно, с эксклюзивного и уникального материала. Мы послушаем фрагмент знаменитого катехизиса святителя Филарета Дроздова, одного из величайших русских святых и богословов XIX века. Слово «катехизис» нередко вызывает ассоциации с неким назиданием, учительством. Но в нашей программе он зазвучит, как мне кажется, иначе, как живая, интересная и даже увлекательная книга о том, что такое вера для современного человека, о том, как найти себя в церкви, о том, что нужно узнать о вере и церкви, если есть желание знакомиться с ними. И не в последнюю очередь этот текст, текст катехизиса, оживает здесь и сейчас благодаря исполнителю, тому, кто этот текст для нас читает. Потому что читает его человек, чей голос узнаваем с первых секунд, знаменитый телеведущий Николай Дроздов. Он двоюродный прапраправнук самого святителя Филарета Дроздова, автора катехизиса. Таким удивительным образом текст, написанный в позапрошлом столетии, актуализируется для нас сегодняшних. Мы послушаем главу катехизиса, которая озаглавлена «О молитве». Катехизис для удобства восприятия составлен святителем Филаретом в виде вопросов и ответов. Мы услышим вопросы с 386 по 393. Читает Николай Дроздов.
О молитве. 386-е. Есть ли в Священном Писании указание на то, что молитва является средством для приобретения надежды? Сам Господь Иисус Христос соединяет с молитвой надежду получить желаемое. «Если чего попросить у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне» из Евангелия от Иоанна. 387-е. Что такое молитва? Молитва – это возношение ума и сердца к Богу, выраженное благоговейным обращением человека к Нему. 388. Что следует делать во время молитвы? Христианин, обращая ум и сердце к Богу, должен делать следующее – прославлять Его за Его божественное совершенство, благодарить Его за Его благодеяние, просить Его о своих нуждах. Поэтому существует три главных вида молитвословия – славословие, благодарение, прошение. 389. Можно ли молиться без слов? Можно молиться и без слов, умом и сердцем. Пример тому – пророк Моисей, молившийся так перед переходом через Черное Красное море из книги «Исход». 390. Какие названия имеет молитва? Молитву без слов называют духовной, умной, сердечной или внутренней молитвой, а молитва, произносимая словами и сопровождаемая другими проявлениями благоговения, называется устной или наружной. 391. Может ли быть наружная молитва без внутренней? Наружная молитва без внутренней бывает тогда, когда слова молитвы произносятся без внимания и усердия. 392. Может ли быть достаточно одной наружной молитвы? Наружной молитвы для получения благодати не только недостаточно, а наоборот, наружная молитва без внутренней не угодна Богу. Сам Бог негодует на такую молитву. приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня». Из Евангелия от Матфея. 393. Достаточно ли одной внутренней молитвы без наружной? Есть ли смысл спрашивать, достаточно ли человеку одной души без тела? Нет смысла говорить об этом, поскольку Бог составил человека из души и тела. Также бесполезно спрашивать и о том, достаточно ли одной внутренней молитвы без наружной. Имея душу и тело, мы должны прославлять Бога и в телах наших, и в душах наших, которые суть Божии. Из первого послания к Коринфянам. Так как естественно, чтобы от избытка сердца уста говорили. Господь наш Иисус Христос был духовен в высочайшей степени, но и Он духовную молитву Свою выражал и словами, и благоговейными движениями тела, иногда, например, возведением очей на небо, а иногда преклонением колен и лица. Из Евангелия от Матфея, Иоанна, Луки.
Это был фрагмент аудиоверсии катехизиса святителя Филарета Дроздова. Читал его двоюродный прапраправнук Николай Дроздов. Озвучено по материалам, предоставленным издательством Московской Патриархии. Итак, мы сегодня говорим о молитве. И не случайно должно быть, у святителя Филарета вопрос о молитве рассматривается в связке с темой надежды. В этой же логике размышляет и наш следующий собеседник, русский философ Иван Ильин. Он говорит о свете, обращенность к которому и поиск которого и рождает в человеке потребность в молитве. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта».
Живая религиозность невозможна без молитвы, ибо религиозность есть обращенность души к Богу, и как только это обращение осуществляется, так начинается молитва. Воспринимая благодатный свет, духовный человек ищет его источник, чтобы поклониться ему. Еще не зная его, он уже несет ему благодарность. Еще не удостоверившись ни в его бытии, ни в его свойствах, только еще восприняв его действия и прияв его сердцем, он уже обращается к нему, неся ему радость и любовь, призывая его к усилению и умножению его лучей. И это есть молитва. Вот почему молитва совсем не нуждается в предварительном доказательстве бытия Божия. Она нуждается только в духовном опыте и в приятии сердцем. В религии важно не доказательство, а указание и восприятие. Никакое доказательство, понимаемое отвлеченно умствующей мыслью, не заменит здесь личного, свободного и непосредственного восприятия Божиих лучей отверстым сердцем. Можно понять все возможные доказательства бытия Божия, продумать онтологическое, космологическое, телеологическое, метафизически-постулативное и всякое иное аргументирование, и все-таки не вступить в сферу религиозного опыта, не уверовать и не начать молиться. И наоборот, можно не знать и не разуметь ни одного из этих доказательств и быть религиозно верующим человеком. Живой опыт света обращает человека к солнцу, живой опыт духа обращает человека к Богу. Нахождение в себе духовности и качественная радость от нее заставляют человека как бы повернуться в ту сторону, где дух и его качества обстоят в совершенстве, и благодарно воззвать. И это есть непроизвольно возникающая первая молитва. Но это означает, что полноценная и полносильная молитва осуществляется и дается человеку только тогда, когда его обращение к Богу сосредоточенно, интенсивно ни развлечение не расколото цельно и искренно. Пусть это будет сначала краткий или даже кратчайший миг, подобный сверканию молний. Пусть это состояние будет внезапно и с виду неуловимо, неописуемо, неповторимо. Пусть оно будет бессловесно и вследствие этого покажется как бы бессодержательным. Существенно не это. Существенно, чтобы это было состояние вострепетавшего сердца, как бы пронзенного воспринятым совершенством, обрадованного, осчастливленного, узнавшего, хотя и не познавшего, и потому благодарного. Это главное. Это есть первая, неожиданно слетающая к человеку молитва. Молитва непреднамеренная, молитва, подобная дуновению блаженства или восторга, молитва-порыв. Она может прийти от молнии в черных облаках, от тихого заката, или, как рассказывал Антоний Великий своим ученикам, от легкого ветерка в пустыне на восходе солнца. Она может состояться от созерцания простейшего цветочка или травинки при виде снежных гор или улыбки ребенка. Она может быть вызвана глубоким словом или вдохновенным стихом, напевом мелодии, совестным зовом и деянием, чужой добротой, любовью, покаянием или созерцанием божественного плана в истории. Но эти миги жизни — суть как бы зерна естественной молитвы, которой нам надлежит ценить как великую драгоценность, собирать, беречь, повторять и отыскивать вновь и вновь. В молитве сердце поет и горит, и чем властнее это пение, чем сильнее это горение, чем чаще оно осуществляется и чем сосредоточеннее нам удается предаваться этому пению к Богу и этому горению о Боге, тем богаче и глубже становится наш религиозный опыт. Чтобы уверовать в Бога, надо пребывать в опыте божественного. Еще не ведая, что есть Бог или кто есть Бог, надо вращаться в Его лучах, научаясь узнавать их, радоваться им и молиться в них, то есть гореть и петь в них сердцем. Тот, кто обвык в этом и приобрел способность узнавать эти лучи и загораться от них, тот с легкой и быстрой уверенностью отличит всякий соблазн, отвернется от пошлого и ничтожного и отведет всякую пустую схему и мертвую форму отжившей религиозности. Он будет жить наподобие цветов, повертывающих свой лик к солнцу, но не могущих сказать об этом ни слова. И именно в силу этого и через это он постепенно научится уверенно испытывать Бога в божественных содержаниях и ликах, и прежде всего узнает Его в Христе, Сыне Божием. Ибо воспринять Христа надо не в чудесах, и не в страхе, и не через аргументы, и не через ветхозаветные пророчества, а в духе и истине, как Он Сам указал: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 24. Есть много различных жизненных дорог, ведущих людей к Богу, но путь один — через Дух, в живом опыте постигающий духовное, чтобы приблизиться к Духу с большой буквы. Человеку вообще дана возможность молиться каждым дыханием своим, зрением и слухом, молчанием и пением, стоном и вздохом, деланием и неделанием, творческим искусством и исследующим умом, приговором судьи и храбростью воина, на пашне и в лесу, в саду и на пасеке, столпничеством и паломничеством, воспитанием детей и хозяйственным трудом, на троне и в темнице, каждой слезой, каждым деянием и всем терпением своим.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». Ильин, говоря о человеке перед Богом, приводит образ цветка, который всегда стремится повернуть свой лик к солнцу. Он нуждается в солнечном свете. И, если продолжить логику этого образа, уместно говорить о потребности человека в молитве. Именно так, потребность молитвы, названа одна из глав книги о молитве преподобного Паисия Святогорца. Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии. Книга построена как диалог старца Паисия со своей духовной дочерью, и собеседница обращается к нему в духе православной традиции словом «геронда».
Геронда, у меня нет крепкой веры, и я чувствую себя слабой.
Знаешь, что сделай? Прилепись к Богу, как ребенок хватается за шею отца. Обними его и не отпускай, чтобы он не мог тебя от себя отдалить. Тогда ты будешь чувствовать надежность и силу.
Геронда, я чувствую потребность опереться на Бога, но затрудняюсь.
Тяни руки вверх, так они у тебя постепенно вырастут, и ухватишься за Бога.
Геронда, когда мало времени и я молюсь торопливо, может, ворую время, которое должна посвятить Христу?
У Христа всего много. Сколько ни воруй, он ни в чем не имеет нужды, а ты вот не получаешь пользы. Не Христу нужна наша молитва, а нам нужна его помощь. Мы молимся, потому что так общаемся с Богом, который нас сотворил.
Геронда, как мне полюбить молитву?
Почувствуй потребность в молитве. Как телу, чтобы жить, нужна пища, так и душа, чтобы жить, должна питаться. Если она не будет питаться, то ослабеет, а потом наступит духовная смерть.
Геронда, что нам мешает в молитве?
Нам трудно молиться только тогда, когда мы не чувствуем в молитве потребности. Кто не понимает смысла молитвы, не ощущает потребности в ней, тот считает ее повинностью, уподобляется неразумному дитю, которое отворачивается от материнской груди и материнской нежности, и потому растет слабым и болезненным.
Геронда, как почувствовать в себе необходимость в молитве?
Нужно было бы вам побывать на войне, чтобы мы могли понять друг друга. На фронте во время войны, если мы постоянно находились на связи с центром, то чувствовали себя в большей безопасности. Когда выходили на связь каждые 2 часа, чувствовали себя в безопасности. Если связывались всего 2 раза в день, утром и вечером, то чувствовали себя покинутыми. Тоже и с молитвой. Чем больше человек молится, тем больше чувствует духовной уверенности. Молитва – это защита. Если мы постоянно находимся на связи с Богом, то будем предупреждать любое зло. Как-то раз в автобусе ехал один монах. Позднее выяснилось, что это был сам старец Паисий. Он молился с закрытыми глазами, и потому все думали, что он спит. Вдруг грузовик, который ехал по встречной полосе, врезался в столб. Машины с разных сторон начали сталкиваться, и произошла серьезная авария. Автобус же каким-то образом оказался в нескольких метрах от дороги, как будто его перенесла какая-то невидимая рука, и никто из пассажиров не пострадал. Молитва монаха их спасла.
Геронда, часто миряне спрашивают, как приобрести навык постоянной молитвы.
Видишь ли, раньше некоторые из тех, кто посвящал себя монашеству и имел твердый характер, уходили и подвязались на неприступных скалах, в пещерах, в языческих гробницах или в жилищах демонов. Там им угрожало множество опасностей. Мог сорваться камень со скалы, рычали бесы и так далее. И страх вынуждал их постоянно вопиять: «Христос, Матерь Божия!» Так в них постоянно жил добрый навык непрестанной молитвы. Сегодня с ночными увеселениями, наркотиками и прочим многие из тех, кто садятся за руль, себя не контролируют. Отправляется человек на работу и не знает, вернется ли домой живым или окажется покалеченным в больнице. Разве это не повод, чтобы постоянно вопиять: «Христос, Матерь Божия!»? Если бы миряне использовали во благо страх тех опасностей, что им угрожают, то они бы и нас, монахов, превзошли в молитве и самих бы опасностей избежали. Как-то пришел ко мне в Каливу один человек. Он был сильно расстроен, потому что по невнимательности сбил на дороге ребенка. «Я преступник», — повторил он. «А ты молился в это время?» — спросил я его. «Нет», — ответил он. И я рассказал ему один случай. Я знал одного человека, служащего, который достиг большой меры добродетели. Он молился постоянно, и на работе, и в дороге, везде. Молитва у него стала самодвижущейся, и вслед за словословием у него лились слезы радости. В офисе, где он работал, все бумаги орошал слезами. Поэтому он подумывал оставить работу, уйти на пониженную пенсию и приехал ко мне в Каливу за советом. Я ему сказал: «Не уходи. А когда товарищи по работе станут тебя спрашивать, почему ты плачешь, отвечай, что подумал о своем умершем отце». Так вот, однажды он ехал за рулем, и вдруг на дорогу выскочил ребенок. Он стукнул его так, что тот отлетел как мячик, но при этом ничуть не пострадал. Бог сохранил. Потому что в это время человек молился.
Геронда, будет война?
Вы молитесь? Я с весны по осень провожу мобилизацию молитвы. Без шума молюсь, чтобы Бог нас помиловал, чтобы нам избежать войны и мобилизации. Мне было такое извещение. Усиленно молитесь, чтобы туркам помешали. Потому что в воскресенье 16 октября они собираются на нас напасть. Сказано в ноябре 1983 года. Извещение это было не человеческое, но божественное. Слава Богу, пока Богородица нас хранит. Будем надеяться, что будет нас хранить и дальше.
Геронда, теперь, когда у нас опасность миновала, нужно продолжать молиться об этом?
Что, в других местах нет войны? Что значит у нас и у них? И там, где сейчас война, наши братья. Разве все мы люди не от Адама и Евы? Но семья наша разделилась. Одни люди здесь, другие там. С другими православными мы братья и по плоти, и по духу, а с остальными людьми братья только по плоти. Значит, еще один повод больше за них молиться, потому что они несчастнее нас.
Геронда, сейчас в трудное для Греции время я больше молюсь, но в то же время думаю, что спасение Греции не зависит от моей молитвы.
Не в том дело, что спасение Греции зависит от твоей молитвы, но в том, что если ты думаешь о трудностях, которые переживает Греция, значит, болеешь за Родину и просишь Бога о помощи, и только Он один может помочь. Молитесь, чтобы Бог явил людей духовных, маковеев, потому что в них большая потребность. Прозвание «Маковей» было дано Иуде, вождю иудейского восстания, которое произошло в 166 году до нашей эры против Антиоха IV Епифана и его наследников. Маковеи отличились в борьбе за отеческую веру и свободу. Пришло время борьбы добра со злом, потому что беззаконие возведено в закон, а грех сделался модой. Но когда вы увидите беды в Греции, правительство станет издавать безумные законы и начнется всеобщая нестабильность, не бойтесь, Бог поможет. Это было сказано в 1981 году.
Судя по тому, что вы говорите, Геронда, нам нужно все оставить и все силы направить на молитву.
Конечно, как же еще? Весь мир кипит, как большой котел. Церковь, государство, народы, все перевернулось вверх дном. И к чему все это ведет, не знает никто. Будем надеяться на помощь Божию. Монахам нужно усиленно молиться. Им нужно оставить все свои, даже срочные дела и заняться молитвой. По мере сил молитесь со смирением за мир, который дал лукавому большие права над собой и страдает. Не забывайте, что мы стали монахами и ради спасения своей души, и для того, чтобы помогать миру молитвой. Будем стараться стать добрыми монахами, будем молиться, творить поклоны за себя и за мир, потому что монах этим помогает людям.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».